Дорогие друзья, это радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Гролачева. И сегодня у нас в гостях Николай Игоревич Маркелов, главный балетмейстер Театра оперы и балета, заслуженный деятель искусства Удмуртской Республики, Анна Николаевна Попова, руководитель литературно-драматической части. Добрый день, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Да, и мы не случайно с вами сегодня встречаемся. И я предлагаю вам даже, может быть, рассказать, какой же повод у нас прекрасный есть для нашей встречи, чтобы рассказать о том, что ждет ижевских зрителей. Да.
Повод у нас великолепный, потому что в этом сезоне театр отмечает 60-летие.
Мы вас поздравляем, кстати.
Спасибо большое. Более того, у нас этот сезон идет под эгидой один сезон, три юбилея, потому что 60 лет исполняется с того момента, как вообще музыкально-драматический театр появился, потом 45 лет с того времени, как он стал музыкальным театром, и, наконец, он превратился в театр оперы и балета. Все это даты, все это значимые даты, мы их отмечаем. И все сошлось так, что все круглые цифры сошлись на 2018 году. Вот, поэтому у нас три юбилея, у нас очень значимые постановки в этом сезоне, у нас в великолепной форме оперная балетная труппа и оркестр, и мы можем себе позволить делать то, что, может быть, раньше было сложно сделать. Поэтому такая грандиозная премьера у нас будет в апреле. Мы ее с нетерпением, с волнением, с радостью ждем. И, конечно, очень важно, какой отклик она получит у наших зрителей.
Давайте расскажем, раскроем карты, что вы свой юбилей решили отметить постановкой оперы из Казани «О невидимом граде Китежи и Деве Февронии». Хотелось бы, конечно, узнать, почему выбрана эта постановка, потому что, насколько я знаю, это достаточно сложно, и да, немногие театры берутся за эту работу. Как был сделан выбор?
Ну, выбор сделан был давно, например, мной. Да, этот спектакль, он, как сказать, в голове сидел около 20 лет. И сначала, будучи балетмейстером, я все-таки пытался это реализовать как балет. И была подобрана музыка различных композиторов и так далее, и так далее. Было написано либретто, но в один прекрасный момент я понял, что это невозможно. К сожалению, говорить о духовности, говорить о тех моментах, о чем говорит опера, невозможно. И с этой мыслью продолжал дальше жить и слушал оперу Римского-Корсакова и ждал того дня, когда это будет возможно. Действительно, это чудо произошло, и это действительно чудо, и я вот говорю об этом везде сейчас и на лекциях, и на радиопередачах, потому что, и привожу в пример Окунева, это учитель Сергея Новикова, художника, который делает сейчас Китеж. Этот знаменитый художник сделал по России, по всему миру около 300 постановок. И когда он взглянул на эскизы своего ученика, вот Сергея, да, он сказал: «Какие вы счастливые! У меня было столько спектаклей, у меня 20 там травиат, 15 щелкунчиков, а Китеж я не делал никогда». И действительно получается так, что этих спектаклей сейчас в мире, ну, если насчитать, то, может быть, 3-4 постановки.
Да, удивительно просто то, что у нас здесь это будет происходить.
А как у нас это получилось, мы начали думать по поводу русского названия к 60-летнему юбилею все-таки, и несколько было опер в обсуждении русских, вот, и здесь, конечно, мне пришлось так переговорить и как-то так чуть-чуть направить взгляд нашего режиссера на оперу вот с Казани «О невидимом граде Китеже». Он прослушал, но он ее, конечно, знал. И вот как-то он тоже увлекся этой историей, этой идеей. И вот оно сейчас действительно вот чудо. Мы работаем над этим спектаклем. Все безумно волнуемся, потому что, конечно, история и тема очень сложная, очень болезненная для России в том среде, в котором мы ее представляем, то есть в нашей концепции. Mm-hmm. Конечно, если взять спектакль и его прочитать, вы ничего там такого, наверное, не найдете. Это обыкновенная легенда. Татары нападают на город, город исчезает. Но мы пошли дальше и начали, как сказать, разрабатывать этот сюжет и наткнулись на много-много-много открытий, которые пересекаются и переплетают теснейшим образом с нашей всей русской истории. И, конечно же, без прикрас будут показаны многие и страшные моменты нашей истории, и чудесные истории, фрагменты нашей истории. заговаривая на эту тему на всех лекциях и на пресс-конференциях, и когда начинаешь так чуть-чуть приоткрывать завесу предстоящего спектакля, сразу начинается такой большой-большой диалог со всеми представителями, потому что действительно судьба России нас как нации интересует очень сильно, и я очень рад этому. И хочу сказать о том, что эта тема волнует, и просто нужно доносить до зрителей, чтобы все-таки они шли на спектакль и относились к этому спектаклю не как опере, а как к некому такому манифесту.
Хорошо, можно тогда услышать вот ваше мнение, что это за манифест? Как бы какая основная метафора, что ли?
Да, вы знаете, основная метафора этого спектакля, конечно, это о единении русского народа. Спектакль достаточно очень патриотический и ярко выраженный национальной идеей и с серьезным религиозным подтекстом. Вот. Это, конечно, разговор о судьбе России, о двух Россиях, наверное. Это Россия, которая видится мне в образе Гриши Кутерьмы. Это, наверное, та Россия, которая, не наверное, а та Россия, которая с бесами водится. И та Россия, которая уходит, но для того, чтобы вновь вернуться. Как некий, как птица Феникс, которая в определенный момент расправляет свои крылья, и заново происходит вот такой русский ренессанс. И если так открутить время назад и просмотреть, как в объективе камеры, нашу историю, мы можем это увидеть неоднократно.
А что было самого сложного вот в работе над этой постановкой? Вот самые сложные моменты?
Вы знаете, самые сложные моменты все. Почему? Потому что партитура, и мы говорили об этом, да, что она идет очень редко. Партитура очень сложная. Здесь Римский-Корсаков выступает уже как новатор. Это его предпоследняя опера, это уже 20 век. И он уже не Римский-Корсаков, он уже чувствует перемены и в музыкальной жизни мира, так скажем, и все это впитывает все эти новшества и в оркестр, и в звучание. Колоссальная, конечно, работа вот сейчас предстоит у оркестра, у хора, у вокалистов, потому что это сложнейшая работа с музыкальным материалом. То есть это партитура 20 века, музыканты, наверное, сразу могут представить. Да? То есть это использование различных инструментов, тембров, бесконечные сложнейшие тональные планы спектакля, очень сложнейшее интонирование у актеров. Вот. И, конечно же, опять-таки, это работа с самим материалом. То есть, это, представляете, это огромная русская опера, такой русский ковчег, как я называю, где задействованы огромные массы хора, балета.
А сколько вообще это человек будет работать?
Мы пока не считали, но много. То есть, все силы, конечно, кинуты на этот спектакль. Будет занята, кстати, детская школа балетная. И, я говорю, артисты хоров, конечно же, в первую очередь. И, там, потому что это опера насыщена огромными русскими хорами, потому что спектакль он писал, такой противовес операм Вагнера, и он писал на огромный состав симфонический и исполнительский.
Поэтому... Ну, у вас еще и отличаются декорации, вот какие-то будут особенности, тоже конструкции?
Да, здесь опять-таки, наверное, тот зритель, который видел наши работы уже с Сергеем, то есть это и Бейдерка, и Турандот, и Лебединое озеро, спектакли, конечно, могут сразу себе предположить, что и нашей такой отличительной чертой является всегда визуализировать мысль, да, то есть как мысль, закованная в картинку, да, в контент. Все силы, опять-таки, все возможности театральные, технические, все брошены для того, чтобы реализовать эту грандиозную идею. То есть это и сложнейшие декорации, и машинерия, и все наше световое оснащение будут в полной мере работать на этом спектакле. И действительно, помимо, конечно, вот потрясающей музыки Римского-Корсакова исполнения, конечно, зритель увидит еще и потрясающую динамичную, конечно, картинку, которая будет меняться постоянно.
Хорошо, по картинке и по поводу масштабов, и по поводу тех проектов, которые еще сопутствуют, будут сопутствовать запуску этой постановки, мы поговорим чуть позже. Друзья, у нас небольшая пауза, мы вернемся в студию, и я вновь представлю с уважением моих гостей сегодня. Продолжаем наш эфир. Я напомню, что 15 апреля в Театре оперы и балета пройдет юбилей, можно так сказать, пройдет опера сказания о невиданном граде Китежи и Дея Феврония. Театр оперы и балета всех приглашает. А в этой студии у нас сегодня Николай Игоревич Маркелов, главный балетмейстер Театра оперы и балета, заслуженный деятель искусства Удмуртской Республики, Анна Николаевна Попор, руководитель литературно-драматической части. Мы продолжаем наш разговор. И вот мне интересно, вы знаете, вот вы сказали о том, что было выбрано это произведение, но еще и современники Римского-Корсакова так очень осторожно относились к этой постановке, к этой опере. Вот интересно, почему?
Ну, здесь много сложных моментов. Во-первых, он ее писал в 1905 году, и главной мыслью, которая тогда сквозила в обществе, это была революция. То есть это не скрытая даже была мысль, это была тема, которую обсуждали все повсеместно. И кто как к этому относился? А Римский-Корсаков, как человек очень глубокий, как человек, который жил... прекрасно знал русскую историю, чувствовал время очень остро, что передалось, кстати, его ученикам, Стравинскому, Прокофьеву. Он и музыкальный язык, да, им потом впоследствии передал. Он знал, что это будет что-то очень страшное, сложное, что страна претерпит... полностью будет изменяться, ломаться, что это просто вот как маятник, который раскачивается, и он неотвратимо просто летит, и все снесет, все, что было, и будет что-то новое. И куда качнется в следующий раз этот маятник, и что будет разрушено? Вернется ли вот эта высокая духовная Россия? Что с этим будет? Вот с этим он жил. К тому же он был преподавателем Санкт-Петербургской консерватории, одним из самых любимейших, маститых. Вот. И, конечно же, он знал, какие разговоры идут в студенческой среде. То есть там и большевики, там и эсеры, и разные направления. Да, он все это слышал, все это впитывал. И он знал, что ну, чем-то легким Россия не обойдется. То есть, что это все будет ну, кроваво, страшно. И вот он пишет вдруг мистическую оперу, да, не драматическую, там, не на разрыв аорты, ну, в таком, в прямом смысле, да, а какую-то очень благостную, которая уходит вообще в какие-то высшие империи, использует духовные тексты. Ему даже пришлось специально просить разрешения императора, чтобы их использовать на сцене, потому что в то время было очень жестко с духовными текстами. Духовная музыка в церкви звучит светская, в светских заведениях, и никак они не пересекаются между собой. А он использует духовные стихи, там, акафисты и персонажи, которые участвуют там, в русских духовных стихах. Вот, и все это выводит на сцену, при этом опера идет с огромным успехом, но потом как будто куда-то вот она забывается, улетает. Да, вот она прямо становится невидимой. Ну, понятно, что там советское время наступает, и такой сюжет просто не мог быть на сцене. Но, тем не менее, другие оперы можно было как-то преобразовать, поменять текст. Там тот же Иван Сусанин, там, царя спасают. Но, тем не менее, он же шел. Там не жизнь за царя он был, а Иван Сусанин. И он все-таки на сцену вышел, Глинку знали. А вот эта опера, она растворилась, она куда-то ушла. И вот она сейчас возвращается к нам.
За какое-то, получается, особое сейчас времени. Да. Как сказать, требующая духовность.
Да, вот она возвращается сейчас почему-то, потому что какое-то время пришло, потому что люди готовы, не знаю, театр готов, оркестр готов, люди готовы за это взяться, и мы надеемся, что зритель готов, это самое главное, потому что мы там можем в театре что-то такое придумать, восхититься, насладиться и самим прослезиться, но мы же это делаем для зрителей. Это же самое
хорошо,
главное.
Хорошо, вот вы говорите про духовность, про какое-то такое, что сейчас возвращается, эта вся история. Были какие-то мистические знаки, какие-то, может быть, намеки, вот что-то такое необычное, ну, при работе, например?
Ну, я уже вот вначале сказал о том, что это для начала вообще просто чудо, да, там, как сказать, вообще поставить этот спектакль, чтобы, в принципе, предложить на художественном совете, чтобы, в принципе, его одобрили, потому что
это уже чудо.
Это уже чудо, вот, и столько его ждать, это тоже чудо. Конечно, я ездил, когда ставил вот «Кармен» в «Эшкарале», я ездил как раз-таки на те места Светлого Яра, это Нижний Новгород, и как раз-таки... тоже, знаете, ну как, знаки, не знаки, но, вы знаете, просто состояние и атмосфера, потому что ехали, это была безобразная погода, этим прошлым летом, да, то есть это дожди, как безобразная дорога, разбитая. И вот я думаю, что мы вообще никогда уже не доедем. Туча и все вот висело, какой-то, значит, это проливной дождь. Я думаю, что сейчас все колеса подлетают, мы не доедем никогда до этого светлого Яра. И вы не представляете, мы подъезжаем к этому светлому Яру, все растворяется вдруг, куда-то все девается, начинает светить солнышко. Вот. И хотя, конечно, написано, что в этом озере купаться нельзя, но настолько была вот усталость, и то настолько хотелось вот просто вот с себя снять какую-то вот усталость, и, может быть, даже усталость не одного года. Вот я все-таки окунулся в этой воде, она действительно пахнет ладаном, и, вы знаете, я вышел оттуда, ну, так, вот хоть верьте, хоть нет, да, где-то совершенно преображенным, так скажем. Вот это и, опять-таки, какие-то вот моменты с искусом, да, и сейчас вот рассказывал о том, что предложили в параллель делать спектакль в Алма-Ате «Севильский цирюльник». И я очень долго мучился делать, не делать, брать, не брать. Мы уже сделали с художником эскизы и придумали концепцию, все. И вот так, знаете, не сложилось. Вот не сложилось, и как-то, значит, там сначала перенос, потом, вы знаете, мы там что-то передумали, вы знаете, я думаю, Господи, слава тебе, Господи, что все это ушло, и потом сижу и однозначно приходит мысль о том, что вот это произведение, оно просто перечеркнуло, да, чтобы моя голова осталась чистая только для этого, для исполнения именно этого спектакля.
Хорошо, сейчас, я так понимаю, идет очень серьезная уже подготовка, скоро 15 апреля. А сколько часов вообще происходит, сколько часов репетируете?
Ой, вы знаете, вот мы вчера репетировали, и, во-первых, это происходит, знаете, сейчас репетиции везде в театре, где только можно, и вот сейчас наконец-таки собрали этот сложный станок, а, знаете, станок похож, на котором придется, значит, работать артистом, он похож больше, знаете, на скатную крышу, ну, то есть это 11 градусов поката, то есть это построили целый дом одноэтажный, да, то есть 11 градусов, и вот и для того, чтобы на нем нормально существовать и работать, конечно, нужна была, ну, его собрать где-то, и собрали в художественном цехе. Вот. И вот мы сейчас вот репетируем, там вот рядом рисуют лики, и там один фрагмент «Троицы Рублева», и тут же непосредственно идут рядом репетиции. Вот вчера было 3 часа репетиции на этом столе, 3 часа утром, 3 часа вечером с хором, со всеми вокалистами, вот в художественном
всем
цехе.
Надо еще быть в хорошей физической форме для того, чтобы...
Он очень, да, очень сложно, но и такие были тоже, знаете, сначала, да вы что, как так, вот мы можем, мы же все-таки... опора, как мы и переживания такие были, но тем не менее, показав эскизы, рассказав эту идею, именно вот некого взгляда в купол храма или в нашу природу и в наши русские небеса, да, так, знаете, такое ощущение, когда человек вот так упал в траву и видит, значит, вот...
Сейчас рассказывайте, как-то уже приходят такие картинки.
Да, вот когда вот им рассказал, они, как сказать, сказали, да, мы будем делать. Ну, и, во-вторых, это, то есть, так, опять-таки, образ некой дороги к храму, и, ну, и некой плахи и голгов, да, то есть, такие образные сказки.
Хорошо, а кто будет исполнять главные роли?
Вообще, самым, мне кажется, важным является, что опера сейчас расписана на наш состав. Это так здорово, что мы можем это сделать своим составом. Но вот сейчас на премьере в рамках фестиваля будут приглашены исполнители театров Поволжья. Вот у нас был в прошлом сезоне очень интересный проект «Таланты Поволжья». И сложилось такое содружество. И вот артисты театров Поволжья, Татарстана, Йошкар-Олы, Саранска, они приедут исполнить некоторые партии в опере, в том числе вот главную партию, партию «Девы Февронии». Вот, поэтому увидеть кого-то помимо наших солистов можно будет в течение фестиваля. Но вообще... это на нашу труппу расписано.
Я вчера еще, кстати, когда читала биографию Римского-Корского, тоже приятно была удивлена, что ли, что он тоже был знаком хорошо с Петром Ильичем Чайковским.
Да, конечно, они были современники, они в одной, как сказать, в одно время жили, они общались, они хорошо друг к другу относились. Другое дело, что сейчас как-то их так позиционируют, что вот Москва и Санкт-Петербург. На самом деле все было гораздо проще, Вот, и у них так, вот конкретно у этих двух композиторов, у них хорошие были отношения.
Хорошо, мы продолжим наш театральный разговор. Я напомню, что Николай Игоревич Маркелов, главный балетмейстер Театра оперы и балета, заслуженный деятель искусства Удмуртской Республики, Анна Николаевна Попова, руководитель литературно-драматической части у нас сегодня в студии. Так что, друзья, не переключайтесь, и, конечно же, мы еще расскажем о том, как можно узнать что-то новое, что-то интересное и по поводу жизни театра, и вообще по поводу каких-то важных вещей, касающихся искусства. Так что не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро. Друзья, мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Николай Игоревич Маркелов, главный балетмейстер Театра оперы и балета, заслуженный деятель искусства Удмуртской Республики, Анна Николаевна Попова, руководитель литературно-драматической части. И также для всех любителей оперы скажу, что 15 апреля премьера «Сказание о невидимом граде Китежи. Идею Февронии». И вот сейчас вы, Николай Игоревич, говорили по поводу того, что это необычная опера. Так все-таки на что настраиваться зрителю?
Да, необычная опера, потому что этот спектакль выходит за рамки оперного жанра. Здесь мы не увидим каких-то вот арий, ансамблей, что вот привыкли видеть в классических итальянских, например, операх. Вот это опера из разряда вагнеровского такого цикла. Это спектакль о конце света или начале нового. Да? То есть это абсолютно философское звучание, приобретает общее философское звучание. Вот, и, конечно, абсолютно соединяется с такой, как с национальной идеей. И, как мне кажется, сейчас это очень спектакль, который очень рефлексирует и ведет диалог с современным миром. Да, вот мы начали нашу беседу о том, что про ту Россию, которая исчезла, которая должна вернуться. Мне кажется, что сейчас это время настало. Мы помним те времена, да, когда летели церковные купола, разрушали кресты и так далее, и так далее. Вы знаете, и удивительным делом, вот Анна Николаевна тоже сказала, римский Корсаков как будто это все предчувствовал и предслышал. Он, это 905 год, еще только на витали вот эти вот настроения. Да. Но он пишет, он дает, значит, в текст отрока, который рассказывает, как сказать, в неком таком трансе, религиозным, он рассказывает, что будет с городом. Сначала он видит, как татары несутся, что всех режут, убивают, и черные вороны кружат, и кровь льется рекой, и вороны упиваются ей. Потом он видит, что город исчезнул, и он подает, и дает им такие слова: церковные маковки без крестов и хоромы княжеские без князей. Вот это что? Да, это все, что произойдет, вот отделяет каких-то 10-12 лет. Вот. Он такие пророческие слова, когда начинаешь разбирать и погружаться, это абсолютно пророческие слова звучат. И, наверное, опять-таки, это будет предметом споров, наверное, наша концепция.
Но... Да, вот хочется, знаете, как бы почувствовать, да, какое настроение будет рождать, да, именно как раз.
И это... возникнут, наверное, споры. И, наверное, почему-то у нас княжич нам представился с художником, это наш последний царь. А его отец – это такой добротный, большой царь Александр III. Вот. Мы погружаем это в ту эпоху, когда писался этот спектакль, да, когда вот именно вот этот вот русский мир, по большому счету, о чем и сам Романов последний очень сильно сожалел, куда же он делось, это Московское княжество. У нас нет диалога с народом, вот эта катастрофа, которую мы знаем, к чему все привела. И вот этот Гриша Кутерьма, который... зашифрованной, да, зашифрованно, но Римский-Корсаков нам объясняет, что было 12 туров без единого, то есть намекая на то, что Григорий, он Иуда, да, который предает и рассказывает дорогу на Великий Китеж. И он нам представился, что неким таким слепком, что ли, аллюзорно. Это, наверное, Григорий Распутин, который открыл тот ящик Пандоры и как-то завладел умами царской семьи. Вот. И здесь, конечно, опираясь на Радзинского, вот, я был потрясен этой фразой, и, наверное, от нее тоже оттолкнулся, что в том Ипатьевском доме, в том подвале, когда развеялся дым, мы увидели еще одного человека. Да? Это тень Григория, который в этот подвал их и привел.
Да, ну я очень надеюсь, что наши жители города Ижевска правда, очень уже нуждаются в том, чтобы вот как раз и говорить об этом, и как-то пропитываться этой, этим настроением. И вот, кстати, по поводу соцпроектов, которые у вас сейчас еще идут и организованы, что это такое? Это лекции для того, чтобы объяснять людям, да, что, да, чтобы они понимали, да, вообще, да, что, да, что, да, про что?
Вот вы говорили о чудесах, которые сопутствуют этой опере. Чудо это или не чудо, но вот она инициировала разговор, с которым мы выходим в библиотеки. Вот у нас уже есть наметки разговоров там в университете со студентами, да, мы приглашаем к нам в театр. У нас, когда была пресс-конференция, пришли журналисты, и вот... Этот разговор всегда начинается с того, что мы даем какую-то обязательную информацию, там, в каком году, когда написано, там, на какой-то состав. И когда мы начинаем говорить уже о содержании, мы не можем расцепиться. То есть угу. Последний раз в библиотеке мы бы говорили...
Если бы не
спектакль вечерний. Вот мы пришли туда в 3 часа, и кое-как мы в 5 часов оттуда выскочили. Вот. Журналисты пришли на пресс-конференцию. Ну, вы представляете, что такое пресс-конференция? 20 минут. Мы проговорили больше полутора часов, и еще бы говорили дальше. Тоже спектакль вечерний помешал. То есть у всех есть что сказать на эту тему. Все хотят послушать, что мы говорим. И говорить о том, что ой, это так сложно. Сложно, так трудно, так далеко от людей, ничего подобного. Каждый раз такой завязывается острый горячий диалог с вопросами, там, с какими-то рассуждениями. То есть людям точно это нужно. Нам с вами всем точно это нужно. Поговорить об этом и узнать чью-то еще точку зрения. Вот меня, например, потрясает, что здесь в спектакле вся история России, она, в общем-то, как стянута в одну точку, и там пересекаются там, и матросы, и там стрельцы, и 13 век, и 20 век. То есть просто русские люди, которые были готовы умереть за родину. Они здесь все. И предатели тоже, которые, ну, бывали в разные времена. Из сотен один он находится, и он становится главным героем. И поговорить на эту тему тоже очень интересно. И само сценическое решение оперы, оно настолько современное. Каждый раз, когда Николай Игоревич начинает показывать эскизы, мы зависаем над каждым и говорим очень долго, потому что они...
То есть вы эскизы пока же еще не видели, да, да, зрители? Да, они только ориентируются на эскизы, да, на том, что вы рассказываете, а потом это будет интереснее, потому что уже будет впечатление.
Да, да, да. И это даже вызывает очень яркую реакцию у людей. И вот мы организовываем эти беседы и в театре тоже, и говорим о других спектаклях нашего репертуара. И я вот в этом точно убеждена, что надо разговаривать, надо выходить на диалог. Ну, это, в общем-то, не наше такое открытие. Это сейчас вообще тенденция в театрах разговаривать со своим зрителем.
Ну да, нужно, естественно, да, чтобы люди приходили, чувствовали себя, когда человек, извините, когда приходит в театр, и он понимает, о чем, да, и когда вот Анна Николаевна сейчас вот лекции проводит перед спектаклем и обращает на те или иные внимание моменты оперные, да, то есть так называемые символы, то есть это те инструменты, которые орудуют режиссер, композитор и так далее, и так далее. И тогда, конечно же, зрителю уже намного легче, да, разобраться в тех или иных перипетиях, и каким образом порой и режиссер иносказательно иногда ведет свое повествование, да, в тех же, например, «Унесенных ветром», да, иногда приходят в балет, да, и думают, что сейчас мы увидим Скарлетт О'Хара, Тару и вот эти кринолины и так далее, и так далее. Ничего подобного. Здесь балет, и здесь совершенно другая эстетика, построена на графике.
Язык этот другой,
язык,
да.
Язык другой, да. И сценографический язык другой, да, и рассказ. Вот это самое важное, чтобы зритель понимал, с каким спектаклем он имеет дело и каким образом подобрать тот, как я называю, тот золотой ключик к спектаклю. Вы не представляете, какие потом отзывы пишут зрители, что спасибо большое, что проводятся такие лекции и даже призывают.
А вы тоже выходите, да, к людям?
Ну, это Анна Николаевна
в театре.
Я просто в этот момент что-то делаю с артистами, мы репетируем, да, или там что-то, какие-то последние приготовления, поэтому я очень редко могу выйти к публике. Вот. И это, конечно, очень интересно, и об этом говорят именно отзывы зрителей, что рассказывайте, приходите, народ, идите, слушайте, потому что действительно, когда ты в теме, И когда ты уже начинаешь понимать и разбираться в этом, да, то есть ты себя, во-первых, чувствуешь уже совершенно другим. Конечно. А и самое главное, на голову выше, и в плане образовательного момента, да, и ты уже можешь, и люди потом пишут отзывы у нас ВКонтакте, уже, знаете, таким уже
развернутыми
такими.
Уже разбираются в этом вопросе. Хорошо, ну вот, вы еще...
И еще последний момент хочу сказать по поводу китежа, да, потому что только бесконечно волнует этот момент. Это, конечно, молодежь. И вот университет мы, конечно, очень пойдем. Вы знаете, это очень важно, чтобы этот спектакль стал видимым, чтобы он не прошел мимо очередного поколения, потому что, действительно, опера прошла мимо многих поколений, но в советские годы, вот Анна Николаевна сказала, почему, да, она прошла, потому что те тексты и та тематика сугубо религиозная, она не могла быть, конечно, на сцене. Вот. Сейчас, конечно, это очень важно. И чтобы вот этот клавир, как из волшебных вод светлого яра, он всплыл и оказался в руках у молодежи, чтобы эту тему знали, чтобы они понимали, что это, есть такие священные моменты, места, артефакты, да, то есть этот светлый яр находится, чтобы передавали уже своим детям, чтобы он у нас не затерялся.
Ну, учитывая, что сейчас достаточно социально активна молодежь, да, они как-то интересуются и историей России.
Вы знаете, это очень... молодежь сейчас очень так, как сказать, дотошные, лишний раз, когда они идут на спектакль, они что-то смотрят и в сетях, в интернете, дабы теперь это очень, раз, очень быстро все делается, да, о любом спектакле, о любом можно навести справки. Вот поэтому, конечно, мы молодежь в первую очередь ждем, потому что мы должны это тоже передать следующему поколению.
Ну, я и так поняла, что на молодежь рассчитано, вы также проводите театральные квесты, это что такое?
Да, у нас выступил Русский драматический театр с инициативой. К сожалению, мы в этом году не поучаствуем, ну, по некоторым там техническим причинам. Вот, но вообще начинание интересное, потому что зрители перебегают из театра в театр, выполняют ряд заданий, связанных там с репертуаром, со спецификой театра каждого. Вот, 5 театров Ижевска принимают участие. Ну, мы в организаторах мы тоже остались. Вот, и это интересно, они получат какие-то призы приятные, они получат пригласительные билеты. Вот, а самое главное, что мне нравится, что сейчас люди начинают понимать, что театр – это не что-то такое отвлеченное, очень далекое вообще от жизни, что туда ходят там какие-то только дамы с куделёчками там, да, на голове и почтенного возраста. Нет, театр стал современный, в каком-то смысле даже дерзкий, да, провоцирующий.
Поднимает очень важные темы нравственные.
Да, поднимает разные темы, и это интересно, и туда не нужно там как-то специально одеваться или иметь какую-то суперспециальную подготовку. Это часть нашей жизни, жизни современного человека, большого города, будем говорить так. Вот, и очень здорово, что это проходит в такой современной, понятной молодым людям форме.
Хорошо, мы очень надеемся, что 15 апреля вы отметите свой юбилей. Ну и хочется сразу сказать, что ваш театр просто иногда не попасть, честно сказать. Да, очень хочется, ждешь, когда будут продавать билеты, и обнаруживаешь, что не успел купить билет в театр. Вот это, я считаю, успех.
Спектакли продаются, да, до их появления в интернете, потому что по заказам.
Да, спасибо вам большое, что вы были в эфире. Спасибо вам за вашу работу. И, конечно же, будем приходить, смотреть, слушать и высказывать свое мнение. Спасибо.
Спасибо огромное.
Спасибо большое. До свидания.